Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. А вы откуда? У нас прямой эфир, стрим. Представьтесь, пожалуйста, если можете, если вам не стыдно назвать свое имя или хотя бы ник в прямом эфире. У нас канал теплый, дружественный, семейный, интерактивный, дилетантский. Ну, короче, хороший канал, хороший. К концу этого часа у нас у всех обычно поднимается настроение. У меня точно, и некоторые люди говорят, что и настроение поднимается, и Теслы их подзаряжаются сами, и вода становится святой и лечебной. Что только не бывает у людей. Главное, чтобы вы в это верили. Сегодня 28 апреля 2025 года. Семья нас всех и поздравляю. Видите, уже дотянули, уже до 28 апреля. Кто бы мог подумать? Никто бы не мог подумать. Вот люди уже подтянулись, подошли, пришли и здороваются. Яков, здрасте, пишет Таня. Стыдно стало. Ну, конечно, нетрудно сказать, что вы хороший. Яша хороший, Яша хороший. И мысли во многом совпадают. А что Жванецкие Высоцкие наши все, так о чем говорить? У нас был попугай Кеша. Кеша был хороший, и Яша хороший. Попугая Яша у нас не было. У кого-то есть, кстати, попугай Яша? Если есть, передайте ему привет. Да, еще была такая Джава. Ну что, у вас поднялось настроение прямо с утра? У меня, да, у меня, конечно. Таня, тот факт, что вы пришли на подкаст в это раннее калифорнийское утро, мне уже поднимает настроение. И мужу привет передайте, кстати, тоже. Я знаю, что вы с мужем иногда слушаете меня. Джордж пишет, здрасте. Александр пишет, здравствуйте, Яков. Приветствую всех в чате, хорошего солнечного настроения. Спасибо и вам того же. Привет, Яков, пишет Таня. Елена пишет, Яков, салют. Ян пишет, доброе утро из Нью-Джерси. А где это Нью-Джерси? Есть какая-то тема Джерси в Великобритании, а есть Нью-Джерси в недалеко там от Нью-Йорка, в Соединенных Штатах Америки. Ян, откуда вы? Из какого Джерси вы к нам пришли? Мы к вам приехали на час. Помните песню? Я к вам приехал на час. Джордж пишет, у меня начальник на работе Яша. И быстренько напишите, в какой отрасли вы работаете, чтобы сразу было понятно, почему вашего начальника зовут Яша. Джордж, давайте, давайте. Не стесняйтесь. Давайте пообсудим кое-что. Есть новости. Более серьезные, менее серьезные. Начнем потихоньку с комментариев, которые вы оставили вчера, пока вы соберетесь с мыслями на свежие комментарии. Итак, что у нас тут было? Вот Ян и утром писал, и здесь написал очень раннее «Доброе утро». Так, Гракс С. пишет. Доброго времени суток. Яков, подскажите, что вы пьете из Essential Бадов каждый день? Слышали ли про Нактутка? Что я пью из Essential Бадов каждый день? Только красное вино. Поэтому я не очень хорошо знаю остальные полезные вещи. Но красное вино ежедневно. Так. Страйкер пишет. У меня словарный запас 8000 слов, и я не могу сказать, что я знаю английский. Я хочу вам сказать, что я не сказал, что вы будете знать английский, если вы будете знать 1500 слов или 1000. Я не знаю, сколько я вам говорю. Я сказал, что вы будете понимать очень много из обычного языка, которым пользуются обычные люди на улице. 1500, говорят. Есть еще там одна тема, которая называется лексемы. Это, скажем, корневые слова, из которых могут образовываться другие. Например, если вы знаете слово run, бежать, то вы можно сказать, что вы знаете слово runner, вы знаете слово running, ну, еще, может быть, какие-то связанные с этим. То есть, run – это лексема в данном случае. И некоторые говорят, надо выучить там, скажем, 800 лексем, что транслируется в значительно большее количество слов, и все будет хорошо. Нет, конечно, вы не можете сказать, что вы знаете английский, если у вас просто словарный запас 8000 слов. Нет, конечно. Но вы можете понимать, вы можете читать большинство текста без перевода в газете New York Times. Тем более, что в «Нью-Йорк Таймс» не рассчитано на людей, которые закончили Гарвард. Там все простенько. Это вам не Шекспира читать. А вот Перчибальд спрашивает у Страйкера: подскажите, как можно узнать, сколько знаешь слов? Я впишусь вместо Страйкера, я вам скажу, есть разные тесты, так называемые vocabulary test или vocabulary level, вы можете найти. Вы можете зайти на YouTube, например, посмотрите на заголовок. Check your English vocabulary level in 10 minutes. За 10 минут можете проверить. Они вам будут давать multiple choice вопросы, и вы будете правильно или неправильно угадывать или не угадывать, вставлять надо ответ. В зависимости от того, как вы вставляете ответы, и правильно, неправильно, вам примерно скажут, сколько у вас словарный запас. То есть ищите vocabulary test, vocabulary level. How to check my vocabulary level? Можно найти, можно, конечно. Так, Джордж пишет, его название компании, не, я не то вам показываю, вот. Jacob and Company, известный ювелирный бренд и владелец Яша. Ну, если честно, я не знал, что это такой есть бренд. В каких кругах он известен, Джордж? Стоит ли мне к вам заскочить и что-нибудь у вас прикупить для любимой жены? Напишите. Можете написать private jakobfine@gmail.com. Ирина пишет. Добрый день, Яков. Вам следует запатентовать ваш формат подкаста. Я нахожу, что он уникальный именно в силу интерактивности. Я чувствую себя в хорошей компании. Ира, вы в очень хорошей компании. Ну, как может быть компания, которую я создаю здесь? Аккуратно создаю. Бывают пташки, которые залетают, грубить начинают, гадить начинают. Я их тут же убираю, я чищу поляну. Ну, опять же, говорим, enjoy'ем, не строим из себя никого, никаких экспертов, никаких суперумных людей, которые знают, как надо. Я не знаю, как надо. Но я могу комментировать то, что я вижу. Так что, Ира, у нас с вами длинный путь вместе. Привет Австралии заодно. Что еще у нас тут есть интересненького? Да, по поводу разных других комментариев. Был еще комментарий, которым у нас поднималась тема, сколько надо времени, чтобы подготовить пилотов в Украине, которые могли бы работать на самолетах F-16. Не просто перегнать самолет из пункта А в пункт Б, когда чистое небо, а воевать, выполнять военные задания, выполнять задачи. И я говорил, что проблема, с которой уже Украина столкнулась, это то, что в армии не нашлось людей, которые знают английский. Достаточное количество. Там бы десяток другой нашли, и все. Чтобы отправить на Запад, чтобы там их готовить, летать на этих американских истребителях. Такое утверждение было вчера. И мне человек оставил ответ, по-моему, это был Алекс Рэй, что, а ты, мол, погугли и посмотри, сколько с нуля нужно, чтобы подготовить пилота. Я это сделал. Я выполнил задание слушателя. Зашел на Агрок и задал вопрос, и что тут получилось. Подготовка пилота F-16 с нуля обычно занимает около 2-3 лет, в зависимости от ВВС, программы обучения и предыдущего опыта пилота. Вот разбивка процесса. Начальная летная подготовка 6-12, детали читать не буду. Расширенная подготовка по реактивным самолетам и так далее, как они происходят на симуляторах, все, детали не уходим. Специальная подготовка по F-16, 6-12 месяцев. То есть сколько у нас было? 6-12, 6-12, 6-12. Это чтобы с нуля. Назначение на должность оперативного подразделения, квалификация происходит и так далее. И факторы, которые влияют на продолжительность обучения с нуля, from scratch. Предыдущий опыт. Есть ли у человека предыдущий опыт или нет? Гражданские пилоты, которые уже летали, для них может быть быстрее. Интенсивность программы. Существуют ускоренные программы. Например, для опытных пилотов, переходящих на F-16, могут занять всего 6-12 месяцев. Еще раз, сюда надо добавить еще полгода на изучение английского. Если английский не знаешь. Ресурсы ВВС. Страны с ограниченными ресурсами могут продлить обучение из-за ограниченного количества самолетов или тренажеров. Способности. Не все кандидаты проходят каждую фазу, процент отсева может быть высоким. Кстати, тот факт, что вас записали на курсы пилотов F-16, не значит, что вы их закончите. Вполне возможно, что вас отчислят. потому как вы не успевающий. Даже не гарантия. Вот такие дела. Но что еще? Еще один комментарий хороший мне оставили. Вот такой мне оставили комментарий. Статистика по літаках також доволі весело виглядає, якщо поглянути, з чого починали в 91-му році. Статистика по самолетам теж виглядає доволі весело, пише чоловік. Якщо подивитися на те, з чого починали в 91-му році. Ну і опять, звісно ж, письмо позвало в дорогу. І я задав вопрос моєму другу Гроку. Grok.com. Пишу я, сколько военных самолетов было у Украины в 91-м году? Почему именно в 91-м? Потому что тогда произошло разделение, и Украина стала якобы незалежным, незалежной Украиной, незалежной державой. Итак, читаем. В 1991 году, когда Украина стала независимой после распада Советского Союза, она унаследовала очень большое количество военных самолетов от советских военных, размещенных на ее территории. Оценки немного различаются в зависимости от источника, но приблизительно. Вау! Около от 1000 до 1100 боевых самолетов было. В 1991 году, пацаны. Истребители, бомбардировщики, штурмовики. Несколько сотен транспортных самолетов, вертолетов, сотни учебных самолетов. Некоторые основные типы включают такие, МИГи, Сумы, СУ и так далее. Ан. В то время Украина имела вторые по величине воздушные силы в Европе после России. Unbelievable. Позднее, в 90-х годах, Украина отказалась от многих стратегических бомбардировщиков и ядерного оружия в рамках таких соглашений, как Будапештский меморандум, а воздушный флот значительно сократился из-за нехватки средств и проблем с обслуживанием. Ну и как вы прокомментируете это? Куда дели самолеты? Хлопцы, украинцы, де літаки? Что надо сделать, чтобы у вас было 1100 самолетов военных и осталось 146? Куда делись 900 самолетов? Распродали, украли на запчасти, сгнили, поржавели, потому что им никто не занимался. Где они? На металлолом их сдали. Куда дели самолет? На что рассчитывали? Как вы строили страну, дорогие украинцы, с 91 года? Я не участвовал, скажу сразу. В январе 92 года меня уже там не было. Поэтому, если бы я-то, конечно, там был, если бы я не уехал. Знаете, Трамп говорит, если бы я был президент, то этого бы не случилось. Так вот я вам говорю, если бы я не уехал в 92-м году из Украины, самолеты стояли бы на месте. Ну и некоторые даже взлетали бы из этой тысячи самолетов. Де вони є? Де літаки, хлопці? Де вони? На что надежда была? То есть надо было просто наворовать и убежать быстро. В быстром темпе. Так? Что можно было продать, что нельзя было распилить и сдать на макулатуру. И все равно продать. Объясните, пожалуйста. Я сейчас вам поставлю, на самом деле, кусочек интервью с министром иностранных дел Украины, с бывшим министром иностранных дел. До 2024 года он еще был министром, а потом он перестал быть министром. Но он сказал одну фразу там, которая меня заинтересовала и многое объясняет. Он сказал, что... Сейчас я вам скажу, как он сказал. Я вам видео поставлю сейчас, но все равно. Он сказал, что у них была концепция, это Дмитро Кулеба. Он сказал, раньше была концепция, если кончатся ресурсы, партнеры нам помогут. Если кончатся ресурсы, партнеры нам помогут. То есть, гей, славяне, наливай да пей. Не надо волноваться особо о построении государства, суверенного, которое может себя защищать. Партнеры помогут. А ты гуляй, Вася. То есть, по логике, была такая идея. Такая была интересная идея, но чем она закончилась, мы с вами видим и понимаем. Так, а где же это видео, которое я хотел вам показать? А вот оно. Я вам покажу сейчас это видео. Дмитро Кулеба. Он... был министром иностранных дел, когда его представляют, очень гордо часто говорят, что он из потомственной семьи дипломатов украинских. Что за украинская дипломатия? Хочется плакать. Обнять и плакать хочется всех украинских дипломатов. Но некоторые из них даже потомственные. Он надипломатил что-то там. И его убрали. В сентябре 2024 года господин Кулеба написал заявление на то, что он хочет уйти в отставку. Ну как? Как вы думаете? Вообще, представьте себе, что вы министр иностранных дел. Какой-нибудь Бангладеш или Зимбабве или Украины. Любой страны. Ставьте название страны сами. Что должно произойти, чтобы вы сказали, знаете, не хочу я больше быть министром иностранных дел, пойду-ка я в отставку. Молодой, красивый парень, потомственный дипломат. Ничего, никто ничего не знает. Ну, казалось бы, если ты начальник страны, Зеленский, и твой министр иностранных дел уходит в отставку, ну, хоть надо хоть что-то сказать там. Ну, пацаны, такое дело. У него дети, семья у Кулебы. Он хочет больше времени проводить с детьми. Но хоть что-то сказать можно? Нет. Зеленский ничего не сказал. Но злые языки говорят, что это произошло, вот эта отставка, из-за того, что его не любил серый кардинал украинский. Серый кардинал его не любил. Ну, его зовут Андрей Ермак. Мы же знаем, серого кардинала. А если Андрей Ермак кого-то не любит, значит, этого кого-то убирают. Не физически, в должности. Короче, вроде бы его выжил Андрей Ермак. Он, конечно же, устроился помочь нам, американцам, строить жизнь здесь лучше. Устроился на неплохое место. Куда он устроился, сейчас вам скажу. Он устроился старшим научным сотрудником центра Белфера при Гарвардской школе Кеннеди у нас тут, сосредоточившись на академической деятельности, исследованиях и написании книги о войне в Украине. Вот такой себе министр иностранных дел. Министерит, а потом думает, да ну его в пень. Напишу-ка я лучше книгу и поработаю на американцев. Вот такое было вступление, такое было начало. Но то, что он старший научный сотрудник, это не значит даже, что он прямо одевает костюм старшего научного сотрудника и идет на работу каждое утро. Нет. Он там part-time, я так понимаю, то есть не полный профессор, конечно же, нет. Пару раз в месяц, как он сказал в этом интервью, он там что-то читает. Или по Zoom, или лично летит. Но теперь давайте все-таки послушаем самого Кулеба. Если я не ошибаюсь, я вам тут сделал, чтобы генерировались субтитры на русском языке, потому что он говорит на украинском. Не все еще пока понимают украинский. Ну, послушаем минуты 2-3 и помолчим.
Не любит. И европейцев он не любит.
Черт, что я сделал? А это он начал, что Трамп от нас уходит, он нас не любит, и европейцев он не любит. Почему же у меня, извините, это происходит? Давайте-ка я сделаю рефреш.
И европейцев он не любит. И эта нелюбовь объединяет Трампа и Путина. И они обоє знают, что им не потрібна ані сильна Україна, ані сильна Європа. Вони, ментально тягнуться один до одного. Тому
Трамп і Путін тягнуться ментально.
Зараз Трамп почав готувати ґрунт для того, щоб сказати, все, я все зробив, я намагався, а вони, значить, там не хочуть миритися, тому я відвертаюся. Не треба хвилюватися, він може відвернутися. І Рубі вже там почав погрожувати, що у нас є важливіші справи. Це все дитячий садок. Вони можуть відвернутися, але динаміка на полі бою і динаміка ситуації буде така, що вони будуть змушені повернутися. Бо не можна робити вигляд, що в світі не існує найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни.
Тут треба сказати, що я з ним согласен в тому, що американці так просто не уйдуть із переговорів. я уже вам уже говорил вчера, если они уйдут, тот, кто займет их место, несомненно. Но кто может занять место американцев? Вообще-то практически никто. Я имею в виду в плане поддержки Украины. Европа, которая пытается что-то сказать, вы помните, как в субботу принесли 3 стула? Одно для Макрона, одно для Зеленского, одно для Трампа на похоронах. Принесли 3 стула. Там себе лежит Папа Римский, склеивший ласты, а тут 3 стула. Трамп ему говорит, Макрону, тебе здесь не надо быть. Россия делает вид, что мы можем, ему... не Россия, извините, европейцы говорят, мы можем, мы поддержим, поддержим. И, как я уже вам говорил, их задача очень простая, их задача заставить, чтобы украинцы продолжали воевать, чтобы как можно дальше оттянуть тот факт, когда Путин начнет подумывать о наступлении дальше на Европу. Пока он не подумает, он не подумывает, он слаб, Путин, для этого. Но европейцы хотят выиграть время, и это понятно. У них денег немного. Я не знаю, сколько там стран в этом союзе. Сколько? 27-28 в Европейском союзе. Но чтобы что-то провести, какой-то закон, все страны должны договориться. Эти страны не жируют. Они не живут там очень уж богато. На них идет давление, что перед возможной агрессией России против Европы им надо выделить и выделять больше денег на военный бюджет. То есть у них нет на это денег, на НАТО, чтобы поднять, как хочет Трамп, чтобы каждая страна вкладывала 5% ВВП в военку. Им это надо, они уже это понимают, но то есть тут расход огромный. Потом, если помогать Украине, то нужно миллиарды где-то насобирать еще и на Украину давать. Если предположим, что Трамп действительно откажется, повернется спиной и скажет, все, мы отказываемся, делайте, что хотите. Что было бы нелогично. Почему было бы нелогично? Потому что Трамп на всех трибунах заявляет, что для него главная задача, чтобы люди перестали гибнуть. Он заявлял, что под 2500 в неделю гибнет русских и украинских солдат. Потом он сделал апгрейд маленький, умножил на 2. С чего он это взял, я не знаю. 5000, он сказал, в неделю погибает совместно российских и украинских солдат. Его задача, чтобы люди, молодые люди, хорошие люди, красивые люди, как он говорит, great guys, чтобы перестали гибнуть. Which is fine, чтобы перестали гибнуть. Но они гибнут. И если вы повернетесь, вы, американцы, повернетесь и уйдете от переговоров, то как же вот эти все заявочки, что твоя главная задача, чтобы люди перестали гибнуть? Если люди перестали гибнуть, ты должен оставаться в переговорах и добиться цели, чтобы люди перестали гибнуть. А если ты, говорят, вроде бы 2 недели осталось, за 2 недели должны решить что-то такое важное, что все-таки сядут за стол переговоров. Я не знаю, как это связано с 9 мая, может быть, никак не связано, но вроде бы у Трампа есть какая-то цифра в голове 2 недели. Ну, одним словом, я не думаю, что они уйдут, но тем не менее, давайте вернемся к господину Кулебе.
Тому зараз це такий переговорний трюк у них, все, ми вас кинемо на всіх на призволяще і будемо займатися іншими справами. Вони можуть до цього вдатися, але вони будуть змушені в цю боротьбу, в цю гру повернутися. Ну от. І там не буде ніякого стабільного, ну, як вам сказати. Моя порада всім українським громадянам, які нас дивляться, поменше читайте новини.
Отличний совет дає бувший міністр України своїм українським же гражданам. Люди, говорить він, перестаньте читати новини. Як писав Булгаков, не читайте по утрам совєтських газет. Тобто це говорить бувший міністр іноземних справ, не читайте новини. Окей, не будем. Будем смотреть видео.
Чесно, бо вони вас просто розхитають і заженуть вас в стан депресії. Щодня буде...
Видите, їх новості заганяють в состояние депресії. Поэтому приходите ко мне. Я то же самое читаю те же самые новости, но в конце этого выпуска и каждого выпуска у вас настроение поднимается. А у них в состояние депрессии вводят. Зачем вам слушать их? Слушайте меня.
Будуть величезні потоки Щось сказали в Кремлі, щось сказали на Банковій, щось сказали в Білому домі, а там європейці сказали, а там передали папір. Ми і близько не стоїмо до реальних переговорів про завершення війни.
Тобто він вважає, що ми і близько не знаходимося к реальним переговорам о завершенні війни. Тобто так вважає бувший міністр іноземних справ України.
Переговори якісь відбуваються, хтось з кимось спілкується, але з точки зору близькості до припинення вогню, чи там, ми, ну, там саме, де ми були в січні.
З точки зрення, він говорить, приближення до остановки війни, ми там же, де ми були в январі. Я з ним не согласен. І далі?
З зору близькості до припинення війни, ми там саме, де ми були минулої осені.
С точки зрения остановки войны, мы там же, где мы были в прошлой осени. С этим я не согласен в корне. Прошлой осенью, да и в январе еще, правил Байден. Правил Байден, который отказывался от любых переговоров с агрессором российским. И с Путиным лично, и с кем угодно от них. То есть как можно говорить, что мы находимся на том же, в том же состоянии? Кстати, причем из России кричали громко во все рупоры, что Соединенные Штаты Америки – это враг. Теперь сравните ситуацию сейчас. Разве она такая же? Посмотрите, что происходит. Трамп делает, нельзя не признать, нельзя сказать, что он очень успешен уже был, но то, что он делает волны, это несомненно. Сколько он делает попыток договариваться, сколько раз летает этот Витков. Мы можем сказать, что он дурак, он руку к сердцу ставит, когда видит Путина, он то, он другое, третье. Но идет какой-то процесс, какой-то сдвиг идет. И он чем-то закончится. Как может министр иностранных дел, хоть и бывший, говорить, что никуда ничего не идет, и мы далеки от всего? Конечно, это не значит, что это произойдет завтра, мир. Но делаются попытки. Зачем говорит это министр иностранных дел, бывший? Потому что он бывший. То есть он хочет сказать, что как при мне было, когда я был министром иностранных дел, так и сейчас мы далеки от мира. Я с этим не согласен. Но кто я такой? Я же не министр иностранных дел Украины. И никогда им не буду. Помните, как говорил Жванецкий? Я никогда не буду тем, никогда не буду этим, я никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? Вот я никогда не буду министром иностранных дел Украины, а интересно, что они чувствуют?
Тому чим менше ви будете щодня хвилюватися через всі ці заяви, зливи і сигнали, тим краще ви збережете своє ментальне здоров'я до часу, коли дійсно дійде до кінця принаймні вогню, а потім колись, сподіваємося, і до кінця війни.
Що це за совет взагалі? Ким треба бути? Він говорить своєму ж народу: не слухайте, не обращайте внимания, enjoyте ваш лайф. Когда, я понимаю, enjoy life в Южной Флориде, в теплой. Особо не проэнджоешь life сегодня в Украине. Он говорит, не волнуйтесь. Когда время придет, то есть вы, народ где-то там, низенько, плебеи, а вам скажут, когда придет время, говорит министр иностранных дел, бывший, когда вам скажут, ну, вы узнаете, что скоро конец войны. Мы тут сверху, или кто там будет сверху, решим. Одним словом, удивил у меня Кулеба? Нет. Почему он не удивил? Потому что я всегда делаю то, что вам советую. Manage expectations. Я менеджаю, я руковожу своими ожиданиями. Я ничего другого не ожидал от Кулебы. Я вообще от него ничего не ожидал. То, что он выслал с интервью, так я хоть посмотрел. Who is who? Трамп не любит. Он, в частности, сказал еще одну вещь. Как я уже говорил, что они строили страну, которая исходила из... Вернее, они не строили страну, они жили в стране и раздеребанивали ее 34 года. Но он говорит, что... Да, и он говорил, что концепция, что, мол, если будут проблемы, нам помогут партнеры. Там какие-то есть богатые страны, они нас вытянут из болота. Но он еще привел страну Израиль, такую маленькую, но очень гордую страну Израиль. И он говорил как комплимент, что Израиль сумел построить страну, которая может полагаться только на себя. Это тоже не совсем стопроцентно. Но Они очень много сделали в Израиле, руководство Израиля, для того, чтобы дать отпор. Дать отпор. И в этом плане, конечно, надо, чтобы украинцы тоже делали это в будущем, после перемирия, конечно же. Надо заметить, что Путин вдруг объявил внезапно, что на 9 мая он сам односторонним образом, где же это было? Где-то было. Что он объявляет перемирие, или как это он сказал, я не знаю. Вот здесь, наверное. Сейчас покажу. Минобороны России. Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы. По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманных соображений, какой он гуманист, I'm telling you, в дни 80-летней годовщины Победы с 0 часов с 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая российская сторона объявит перемирие. Объявляет. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна быть должна последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия украинской стороной, вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. То есть, что это будет? Ну, наверное, примерно то же самое, что было на Пасху. А именно, они действительно не бомбили с неба. С неба. То есть, не было атак воздушных, не было тревог воздушных в Украине. Украина, конечно же, говорит о том, что ничего россияне не выполнили, объявили перемирие на Пасху, но все равно продолжались атаки и бои, и считали то, как, в каких местах были атаки. Но изредка можно слышать, что таки да, на Пасху не было воздушных тревог, атак. Я не в Украине, поэтому не знаю, насколько это правда. Ну, то есть, каким-то макаром какая-то передышка будет. Сразу же люди с Украины стали говорить, что им верить нельзя. Which is true. Ну, на самом деле, это правда. Что там верить? Кому верить? И они все равно будут бомбить. Или, более того, они говорят, они используют, россияне, эти три дня перемирия для того, чтобы перебросить, перегруппировать войска, восстановиться как-то за три дня. И только это главная задача россиян, поэтому они такие гады паршивые, такое дело. То, что они гады паршивые, спорить трудно. Но почему не ставится вопрос, а вы, украинцы, если вам действительно предложат три дня перемирия, вы же тоже можете перегруппироваться, потянуть войска, отпустить кого-то в отпуск, людей, которые по месяцу сидят на передке. Это же игра в две стороны, это же не в одну сторону игра. Давайте что-то я вас занедбав и перестал читать ваши комментарии. Дігіче пишет, так їх батько Яков, зачем отпустили тобі за межу і загубили літаки падлюки? Да, вот так выпустили меня за границу. Это, я так понимаю, было по-белорусски, но я так чувствую, что я уже по-белорусски понимаю. Вот не выпустили бы меня за границу, были бы самолеты. О чем я и говорю. Юрий пишет, good morning everyone, rise and shine, встань и сияй. Это такой был призыв. Так, что еще? Ян пишет, особую гордость вызывают украинские дипломаты, голосующие постоянно за антиизраильские резолюции в Организации Объединенных Наций. Да, это отдельная тема, я ее уже когда-то поднимал здесь. Вера пишет, привет. Таня пишет, так он еще и потомственный дипломат, это многое объясняет. Да, там точно в консерватории что-то поправить надо. Кстати, он говорил, что его прадед был кулаком украинским, и из-за этого он пострадал сильно от советской власти. И, в частности, Кулеба в этом интервью говорил, что Украине надо возвращаться к такому обществу, где business-oriented, где люди стали бы предприниматели. То есть, то есть кулак – это хорошо, чтобы частное предпринимательство процветало. После того, как война закончится. Ну, это правильно, это тут трудно спорить, конечно. Но как это получится, это посмотрим. Жанна пишет, что ей очень интересно. Спасибо, Жанна, рад, что вам интересно. Джордж пишет, вы слышали, опубликован отчет по автокатастрофе, авиакатастрофе в Вашингтон-ДС. Они выдвигают версию, что вертолетчица, управляющая самолетом, целенаправленно врезалась в пассажирский самолет. Не знаю, не очень мне это важно, если честно. Таня пишет, ну правильно, если вкладывать в НАТО и Украину, бедным нелегалам помощи не останется. А там еще климатические ужасы. Не, бабулек точно нет. Что касается нелегалов, я вам сейчас одну штучку покажу. Да. Вот я вам покажу одну женщину. А это не просто женщина, между прочим. Это судья Дуган. Что она встругнула? Ну, во-первых, вы, конечно, знаете, что у нас есть такие города, которые называются Sanctuary Cities. То есть города-убежища, типа. Которые говорят о том, что если ты нелегальный иммигрант, то твой статус иммиграционным властям этот город не выдает. Это не то, что вот там тебя, скажем, остановили за нарушение какое-то. Спрашивают, покажи свое ID. А у вас нет никакого ID. Ты нелегал. Тогда, мол, тебя в других штатах скажут, ну вот, иди тогда, отправят его тогда в иммиграционные власти, которые начнут процесс, может быть, даже посадят тебя на какое-то время в этот detention center immigration и через какое-то время депортируют. Их немного, но такие, конечно, естественно, впереди планеты все. Это будет Нью-Йорк, Сан-Франциско, это будет Чикаго, эти sanctuary cities. Но есть и другие, которые не sanctuary, но они полюбляют незаконных иммигрантов, как своих детей. И что получилось? Получилась интересная история. Вот эта женщина, джадж, судья, идет себе суд. Идет себе суд в городе Милуоки. Милуоки, кстати, не является sanctuary city. И судят одного мужичка. Уголовное дело, совершенно себе уголовное. И там был некто Эдуардо Флорес Руиз. Ну, конечно, побивал он жену. Не без этого в Латинской Америке. Кто не бьет латиноамериканскую жену? Поднимите руку. Все бьют. И он бил. Та жена, возьми да и подай на него заявление. Что, мол, распускает руки мой латиноамериканский муж по имени Эдуардо Флорес Руиз. И идет себе заседание. Вот это наша дама, которую я вам только что показывал, судья Дуган. Она слушает это дело. Тут в это помещение входит пару человек в штатском, а может и не в штатском, а может и в форме. Вот этих immigration officers, те, которые занимаются, вот эти агенты, которые занимаются именно иммиграционными делами, именно депортациями и так далее. И вот они заходят туда, в этот зал, и говорят, что так, мол, и так, судья, мы хотим его арестовать. Почему? Потому что он нелегал. Не в связи с этим уголовным делом. То, что он уголовник, бьет жену, that's okay, они говорят. Но он нелегал, у него нет документов. Если бы он бил жену с документами, это было бы норм, это было бы ок. А без документов, значит, пусть едет к себе. А судья говорит, выйдите из помещения, ну или что-нибудь в таком роде. Нет, она говорит, а ордер у вас есть, говорит судья? А те говорят, да. Тогда что делает эта судья? Она подходит к этому человеку, который жену бил, которого хотят забрать к себе иммиграционные власти. И она говорит, идем со мной, Эдуардо. Тут, вот сюда, вот тут коридорчик, там туда-сюда. Она его проводит в какие-то частные помещения за залом суда, чтобы спрятать его, чтобы своей грудью, сейчас я вам покажу, чтобы своей грудью защитить его от гадов паршивых, как она думает, из иммиграции. И вывела его на улицу через заднее крыльцо. Но там тоже стояли агенты, вероятно, думали, что такое может произойти, что он решит убежать. Но убежать я еще понимаю. Но чтобы судья во время суда вывела его специально, чтобы не отдать его другим официальным лицам. Ну, короче, те побежали, бежали быстро, быстро, быстро. Тот бежал быстро, эти бежали быстро. И его заломали, конечно. А ее теперь судят. Судью судят. И ей уже дали на май месяц повестку за obstruction of justice, или что-то такое. То есть препятствование правосудию. Ну, тут, конечно же, народ стал собираться и протестовать, освободите судью, руки прочь от судьи и так далее. Но сам факт, конечно, мне кажется, интересен. Такого я не слышал, чтобы судья взял преступника, дело которого он или она рассматривает, и помог ему убежать из зала суда. Чтобы другие власти не могли его забрать. Что можно сказать? Це вже бля вообще. То есть, насколько надо ненавидеть Трампа и всю его власть, и всю его политику по эмиграции, чтобы вот такое втрухнуть. Вы бы такое сделали, если бы вы были судьей в городе Милуоки? Я бы нет. Такая история. Так, что еще? Black Cat пишет, Путин хочет вести переговоры напрямую с Зеленским без посредничества в роли Трампа. Нет. Как он может вести непосредственно с Зеленским, если Зеленский больше 2 лет назад издал указ себе это запрещать? Он себя сам высек, как унтер-офицерская вдова Зеленский. Сказал, никаких переговоров с Россией не будет. То есть сначала надо отменить тот указ, на что Зеленский пока не планирует, насколько я знаю. Да, Зеленскому надо снять запрет на переговоры, правильно. Так, Игорь Малиновский пишет, Кулеба намекает, что народ не должен вникать в переговоры, потому что их тормозит Зеленский, чтобы оставаться вечным президентом. И я думаю, что люди достаточно умные в Украине, которые понимают. Умные, но у людей опущены руки за 34 года такой власти, которая была в Украине, они как-то, видно, не очень-то верят. Бегемот пишет, Лавров же озвучил умовы. Лавров озвучил условия. 4 области, Крым, денацификация, не НАТО и так далее. То, в общем, никаких результатов Витков не добился. Не суетитесь и не спешите делать выводы. Я, по крайней мере, не спешу. Еще раз повторяю. Есть Путин. Есть только миг, за него и держись. То есть все окружающие Путина люди могут говорить все, что угодно. Потом придет Путин и скажет, будет так. И будет так, как сказал Путин. Поэтому не парьтесь особо. Слушайте, что вам сказал Дмитрий Кулеба. Не смотрите эти новости, бегемоты, а то они вас вгонят в депрессию. Не обращайте внимания. Не звертайте уваги. Так. Таня пишет, Яков, как вы думаете, Украине действительно нужен Евросоюз? Вон Британия вышла и не хочет обратно, а НАТО? Думаю, в скором времени создастся какой-нибудь восточный блок, там будет Украина. Я уже говорил не раз, я считаю, что Украине не нужен Евросоюз. Потому что Украина взвоет от цен и от ограничений на аграрную промышленность, которая наложит на нее Евросоюз. Украина очень хороша в аграрных своих делах. Они выращивают все, что можно выращивать, и даже больше. Они, кстати, страна, которая была в Советском Союзе, есть нечего было. Надо отдать должное Украине. За эти 34 года они вырвались в лидеры, которые поставляют, без которых некоторые страны, говорят, вообще голодали бы. Если бы Украина перестала бы им посылать то, что выросло в земле украинской. Если они войдут в Евросоюз, станет намного хуже. Их скажут, это выращивай, это не выращивай, цены должны быть такими. Я не понимаю, зачем нужно Украине в Евросоюз. Если Украина думает, что им начнут отслюнявливать деньги просто так, то есть опять продолжать прикидываться бедным родственником и быть в Евросоюзе, я не думаю, что Украине надо в Евросоюз. Но кто я такой, Таня? Кто я? Дюстар пишет, витаю. Есть вариант БРИКС, вариант для чего, не знаю. Быть между БРИКС и ЕС самое лучшее. Но ну, США сейчас нарушают права человека, да. Виктор пишет, все хаят Трампа. Сделали хоть он хоть что-нибудь полезное за 100 дней. У меня нет сегодня времени, я думаю. Но у меня есть пару статей, которые я хотел с вами обсудить именно за это. Может быть, завтра. Джустар пишет: Яков, будемо дивитися болотний дронопад на 9 травня. Не знаю. Я не знаю, если Украина, если Украине скажут прекратить на 9 мая, так как те прекратили, значит, не будем. Так, идем дальше. Вот про Трампа, кстати. Я вам сейчас покажу этого человека. Как его зовут? Warner Ziders. Знаете ли вы, кто такой Warner Ziders? Конечно, нет. И я не знал до сегодняшнего утра. А кто мне посоветовал посмотреть на этого певца? Это Country Singer. Правильно. Дональд Трамп. Ну, где еще есть президент, который советует вам, на какой концерт сходить? Это Truth Social Дональда Трампа. 4 часа назад он сказал, что Warren Ziders is fantastic. Go to his concert and enjoy. Он сказал, что Warner Ziders фантастичен. Идите на его концерты и enjoyте. Если мой президент сказал, что надо enjoyить, надо enjoyить. В вашей стране президент советует вам, на какой концерт сходить или не сходить. А у нас советуют. А вы еще говорите, что у нас плохой президент. Хороший. Музыку посоветуют. Откуда бы я знал, что надо мне идти на Уоррена Зайдерса? Теперь я знаю. Но он не только эти вещи, конечно, пишет у себя на True Social. Еще он обещает нам вернуть взад Columbus Day. День Христофора Колумбуса, который отмечается, по-моему, во второй понедельник октября. Уже несколько лет, даже больше, чем несколько лет, но в последнее время, когда количество городов увеличилось до 200 с чем-то, которые вместо того, чтобы называть его День Христофера Колумба, они его называют как Indigenous Day. День, короче, коренных народов. Почему? Потому что Христофер Колумб приехал в Америку, привезя с собой всякие болезни, плюс еще были какие-то чистки этнические. Из-за этого народы пострадали, и поэтому Колумбу не место в нашей истории. Демократы это поддерживали, естественно, и памятники сносились. Не сносились прямо как в Украине, тут все-таки цивилизованная страна, но снимали памятники. Делались попытки снять даже очень даже известный памятник в Манхэттене на Columbus Circle. Но итальянцы отбили. Почему итальянцы? Потому что Кристофер Колумб был итальянцем из Генуи. На самом деле он был потомком сефардских евреев. Без евреев никак. Но в экспедицию он пошел за деньги на кораблях Испании. Поэтому есть некий конфьюз. Но Трамп говорит: верну взад день Кристофера Колумба. Вот это его твит был очередной сегодня. Я возвращаю Columbus Day обратно из пепла. Демократы сделали все возможное, чтобы уничтожить Кристофера Колумба, его... Как вы говорите по-русски? Как вы говорите по-русски это имя? Кристофер Колумбус. Кристофер Колумб? Чтобы его уничтожить репутацию и все, за что итальянцы так его любят. Они уничтожали статуи и ничего не поднимали вместо них, кроме того, как это вокизм. Ну, вы знаете, что это за течение. И вам будет приятно узнать, что Кристофер сделает серьезное возвращение. И я восстановлю Columbus Day под теми же самыми правилами, датами и местами, как это было много-много декад, десятилетий до того. Надо заметить сразу же, что опять он хвастает, опять он берет на себя больше. То есть я за то, чтобы вернули Кристоферу Колумбу свое важное место в истории. Но это не в его юрисдикции, если можно так сказать, не в его компетенции, не в его правах. Он это должен, если он хочет это сделать, он может сделать предложение, но его надо будет провести через Конгресс и Сенат, потому что изменения федеральных праздников – это не хухры-мухры. Помните, я вам пару дней назад говорил о том, что Соединенные Штаты Америки бомбили хуситов і розбомбили там порт, серйозно розбомбили порт, як він називається, Рос-Іса в Ємені. Хусіти там сиділи. Но там не тільки вони сиділи, ви бачите, там якісь обломки, но там ще й кораблі стояли, які розгружались, кораблі з нефтю, щоб допомогти братьям хуситам, братья в кавичках. И кто же это разгружал? Нет, что это за люди были? Читаем ТАСС. А ТАСС уполномочен заявить, что 3 российских моряка получили ранения в результате удара США по йеменскому порту Рас-Иса. Хуситы говорят. 3 российских моряков из экипажа нефтяного танкера получили ранения в результате удара США по йеменскому порту. Там, кстати, тогда убили 74 человека йеменских, хуситских. 25 апреля сообщил министр иностранных дел хуситов Джамаль Амер. Мне нравится, они себя тоже называют министр иностранных дел хуситов. Что это за страна хусит? Хуситстан. Есть такая страна? Я не знаю. Прямая речь. В пятницу объектом агрессии США стало судно, пришвартованное в порту Рас-Иса, которое готовилось к выбросу нефти. В результате ударов 3 российских моряков получили ранения различной степени тяжести. По его словам, имена моряков Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Их подобрала береговая охрана, они госпитализированы. Вот такая история. Я думал, что вам будет интересно знать, как россияне бомбят российских моряков. Ну, как говорится, чтобы сделать bait and click видео, то можно именно так и назвать. Еще какие-то вещи, которые я хотел сказать сегодня. А именно, мы уже с вами обсуждали план из семи пунктов, которые предлагали США. Еще вот в Англию они привезли на прошлой неделе его по перемирию с Украиной. Потом Украина с европейцами сделали встречный план. И вот сейчас у меня не так много времени, я не буду прямо читать этот встречный план, но я зашел к своему другу Гроку и попросил его, чтобы он мне сказал, сравни американский план, который предлагают для перемирия, и то, что предлагает встречное предложение Украина с ЕС. Итак, колоночка слева – это то, что предлагает Украина и ЕС. Колоночка справа – это то, что предлагает США. Итак, по теме территориальных концессий. Украина и ЕС отвергает немедленное признание российского контроля. Территориальные вопросы решаются после прекращения огня. А США? США признает контроль России над Крымом де юре и оккупированными территориями де-факто. Кстати, ходят у нас тут слухи, что во время беседы на похоронах Папы Римского вроде бы Зеленский согласился на то, чтобы США признала Крым де юре. Не знаю, так это или не так. Ну, в общем, есть небольшие разногласия. Условия прекращения огня – тема. Украина и Европа требуют полного прекращения огня до начала территориальных переговоров и отдает приоритет линии контроля. Имеется в виду, что по линии, вероятно, фронта будет некий контроль. Что предлагает США? Немедленное прекращение огня, замораживание текущей линии фронта, включая вывод украинских войск из Курска. Здесь они примерно одинаковы. Хотя Россия заявляет, что они готовы к переговорам без всяких условий. Что означает, будем бомбить дальше. А где-нибудь там найдут помещение в укрытии, и там сядут за стол и будут переговариваться. Дальше. Гарантии безопасности по этой теме. Что предлагает Европа с Украиной? Европейский контингент по обеспечению безопасности при поддержке США – должен быть, и ограничений по численности военного контингента нет. Это хочет Украина и Европа. Что говорят США? Никаких войск США или НАТО, нет неопределенной гарантии, связанной с соглашением о поставках полезных ископаемых, миротворческая деятельность без участия НАТО. То есть США не дают никаких гарантий, такие vague, размазанные, мутные гарантии, мол, типа, раз у нас будет соглашение по экономике, по добыче полезных ископаемых, нас бомбить не будут. Это такое, конечно. А Украина с Европой хотят конкретно, чтобы контингент ввели войска некие. Эта тема тяжелая, тут россияне не пойдут на уступки. Членство в НАТО. Украина и ЕС говорят, что они оставляют место для будущей интеграции в НАТО. Прямого отказа нет. То есть не заявляется отказ, что мы никогда не будем проситься в НАТО. По версии США, членство в НАТО однозначно исключается. Тут можно договориться легко. А что такое оставляет место для будущей интеграции? Если нет, так сегодня, так нет сегодня. А если когда-нибудь что-то изменится, ну, будете переговариваться. Экономическая компенсация. Тоже такой сложный пункт для того, чтобы договориться. Украина и ЕС говорят, что надо использовать замороженные российские активы для реконструкции и восстановления Украины. И подчеркивают интеграцию в ЕС. Интеграция в ЕС никак не связана с этими планами переговоров. Никто не против, чтобы Украина зашла в ЕС. Дальше у США в этом разделе неопределенная компенсация. То есть Украина и ЕС хотят взять вот эти 200 или 300 миллиардов, которые заморожены, и на них восстанавливать Украину. А американский план не говорит. То есть там говорят, что должна быть компенсация, вот этот план, опять добыча совместная ресурсов. И оттуда будут деньги пополам, пополам американцев, пополам, наверное, в Украине, я так понимаю. Но ничего конкретного. Тоже пункт тяжелый. Я не знаю, как Россия согласится на то, чтобы отдать 200 миллиардов. Вы бы отдали 200 миллиардов. Военная мощь. Украина и ЕС отвергают милитаризацию, поддерживают сильную украинскую армию при помощи Запада. США подразумевает нейтралитет и потенциальное ограничение украинских военных возможностей. Я думаю, что это не пройдет ограничение украинских возможностей. Это правильно, что не пройдет. Никто не должен Украине указывать, сколько танков им изготовлять и выпускать в поле. Но я думаю, тут не договорятся. Я не думаю, что Россия будет прямо настаивать на количестве танков, пулеметов, пушек и ружей, двухстволок. Гуманитарные вопросы. Приоритетное внимание уделяется возвращению перемещенных детей и привлечению к ответственности за военные преступления. Это хочет Украина и ЕС. А США не затрагивают напрямую проблемы перемещенных детей и военных преступлений. Вопрос достаточно тяжелый. Во-первых, ответственность за военные преступления, к сожалению, мне кажется, что если Украина не победит на поле боя армию России, то Россия не будет отвечать за военные преступления. Тем более, если Трамп надавят уже совсем сильно и будут снимать санкции, то там же и будет пункт по снятию за ответственность за военные преступления. Что касается детей, тоже сложный вопрос. Россияне пока говорят, что если Украина, если неизвестно, чьи дети, где их родители, то они остаются в России. Если известно, то их отдают Украине. Но на самом деле это стопроцентное преступление, потому как вывозить детей из страны, даже если это дети без родителей. Я не знаю, какие это конвенции, какие документы, но я читал, что это запрещено делать. А россияне сделали. И стратегический фокус. Основное внимание уделяется суверенитету Украины, интеграции в ЕС и долгосрочной безопасности. Это ни о чем пункт Европы и Украины. А американцы говорят, что приоритет отдается скорейшему прекращению огня, уступкам России и экономическим интересам США. Тут такое, это такое, как вы говорите. Тут можно договориться и так далее. В общем, есть отличия. Отличия некоторые серьезные, некоторые несерьезные. Будем посмотреть. Ну и последние пару комментариев, и будем разбегаться. Black Cat пишет, в США от Сумы до тюрьмы не заговаривайся. У России забыли спросить, согласны ли там. Таня пишет, то есть Украина считает себя внештатным членом ЕС. Таким образом, Украина, кто против нас с Европой? Дрожи, Америка. Black Cat уже пишет, что Лавров уже заявил, что Запорожская ЕС останется в РФ. Еще раз говорю, не обращайте внимания, как советует Дмитрий Кулеба, не читайте новостей ни от кого, кроме если они не исходят от Путина или Трампа. Есть два человека, не три, а два, мнения которых важны. Это Трамп и Путин. Я имею в виду в вопросах перемирия с Украиной. Остальные, ну как, Можно, конечно, послушать, если нечего делать. Ну, вот так. Люди, спасибо, что приходили. 100 лайков поставите. Завтра снова здесь же. Я вам желаю самого наилучшего, мирного неба. И enjoy ваш life. Будьте здоровы.